Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире вновь передача «Дневник депутата». Нам хорошо известно, что эта передача вызывает интерес у многих наших радиослушателей. Поэтому нам часто звонят, спрашивают, а кто депутат у нас на том или ином округе. Напомню, что в Думе города Иркутска работает 35 депутатов. И о многих из них мы вам уже рассказывали. Некоторые из депутатов работают уже по нескольку лет, потому что избиратели, видя реальные дела народных избранников, вновь и вновь оказывают им доверие. В их числе и Алексей Вячеславович Савельев, который курирует округ номер 7, это Иркутск-2. Он является директором энергозавода, главным энергетиком Иркутского авиационного завода. А начинал он здесь работать токарем. Впрочем, я с удовольствием познакомлю вас более подробно с биографией Алексея Вячеславовича. Он родился в городе Кустанай Казахской Советской Социалистической Республики. А уже через год семья переехала на станцию Мегет. Отец, Вячеслав Иванович, работал начальником аэропартии в геологической экспедиции. Мама, Любовь Яковлевна, заведующая детским садом и инспектором районного отдела народного образования. Алексей Вячеславович пошел в школу, окончил и поступил работать на Иркутский авиационный завод токарем. Через год он уже учился в Иркутском государственном техническом университете на энергетическом факультете по специальности тепловые электрические станции. И вот с тех пор прошел все ступеньки карьерного роста. Старший машинист котельного цеха, начальник смены, старший мастер, заместитель главного инженера энергозавода, замначальника производства с сентября 2005 года занимает должность директора энергозавода. Активно занимается общественной работой. В сентябре 2009 года Алексей Вячеславович избран депутатом Думы города Иркутска. Является председателем комиссии по транспорту, связи и охране окружающей среды. Алексей Вячеславович, добрый день.
Здравствуйте.
Рады новой встрече.
Я тоже.
Итак, депутатский стаж ваш 2009 года. С удовольствием, конечно, поговорим о переменах на округе, но прежде о делах производственных. Расскажите, пожалуйста, вот все мы хорошо знаем, что Иркутский авиационный завод, сегодня фирменное наименование его, филиал ПАО «Яковлев», то есть входит в корпорацию «Яковлев», а прежде он был филиалом корпорации «Иркут». Вот что изменилось со сменой фирменного названия?
Ну, по сути, прошел ребрендинг в корпорации «Иркут». Корпорация «Иркут» была переименована в корпорацию «Яковлев». Тем самым завершилось формирование дивизионов, вернее, даже разделение дивизионов гражданской и военной авиации. И сейчас под брендом ПАО «Яковлев» сформирован дивизион, производящий гражданскую авиационную технику. Это МС-21, это сухой суперджет, это Туполя, Ту-214. То есть это все сейчас объединено под брендом ПАО «Яковлев». То есть вот именно с целью, чтобы выделить гражданский дивизион и отделить его от военной техники, вот было проведен вот этот ребрендинг.
Угу. Что интересного происходит на заводе сейчас?
На заводе скучно не бывает никогда. У нас всегда напряженный график, даже несмотря на то, что сегодня у нас несколько скорректированы сроки по выпуску МС-21, по поставкам коммерческим, я чуть позже об этом скажу. Тем не менее, мы на сегодняшний день и продолжаем выпускать продукцию военного назначения для нашего Министерства обороны, мы продолжаем работать в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, мы производим капитальный ремонт той техники военной, которая уже выработала свой ресурс. Кроме этого, мы проводим не только капитальный ремонт, но и одновременную модернизацию той техники, которая к нам приходит для проведения капитального ремонта. И параллельно с этим мы активнейше готовимся к выпуску МС-21 уже коммерческому.
Вот планировали МС-21, этот пассажирский лайнер, в этом году его поставить. Ну, происходит
движка, да?
А с чем это связано?
Да, действительно, в этом году планировалось поставить 6 машин уже заказчикам. Связано сдвижка, как у нас в авиации говорят, сдвижка вправо. По графику, с тем, что Сегодня мы находимся под санкциями, и основная задача в нашем большом проекте МС-21 – это импортозаместить полностью все комплектующие и все части иностранного производства на части российского производства. Соответственно, вот всю эту начинку, которая в самолете, начиная от кресел авионики и заканчивая электрическими жгутами, там, трубопроводами и так далее, их надо как минимум спроектировать, после этого привязать к самолету, ну, скажем так, чтобы было понятно. После этого необходимо сделать испытательные полеты, пройти сертификацию самолета именно полностью в российском лице. И после этого уже можно будет говорить о поставках в авиакомпании. Тот сертификат летной годности, который мы получили 2,5 года назад, он был для самолета в лице, в котором присутствовало достаточно большое количество импортных комплектующих. Сегодня наша задача – это сделать 100% импортозамещенный самолет.
Ну, не так это все, конечно, просто, но следующий год уже твердо планируете.
Да, у нас те поставки, которые на этот год планировались, мы их сдвинули на следующий год. Если я, как говорил, в этом году 6, то на следующий год у нас уже стоит в плане 9 машин, мы должны отдать авиакомпании.
Угу. Алексей Вячеславович, а почему стоимость оценивается, вот я где-то прочитала, дороже, чем аналог Боинга?
Ну, я не знаю, откуда такие данные. Не всегда можно верить. Тому, что в открытых источниках на сегодняшний день стоимость, она окончательно не определена по тем причинам, про которые я говорил, потому что еще идет и проектирование, и производство, это раз. Во-вторых, всегда мы понимаем, что когда идет постановка изделия в производство, стоимость всегда дороже. Когда изделие выходит уже на серийное производство, то за счет серии стоимость всегда снижается. И планируется, что стоимость нашего самолета, когда мы будем его уже выпускать массово, то есть это серийное будет производство, стоимость будет порядка 15-19% ниже, чем аналоги.
Ну вот сегодня завод продолжает находиться под санкциями все-таки. Это как-то сказывается?
Конечно. Мы, скажем так, всегда были интегрированы в промышленную структуру России и мира, и сегодня мы ощущаем вот это вот давление санкционное. В первую очередь это связано с тем, что основное оборудование расположено на территории предприятия, это все-таки импортные станки, импортные запасные части. Сегодня невозможно приобрести какие-то комплектующие для этих станков и технологических линий. То есть здесь мы сегодня также активно работаем с нашими кооперантами на территории России, у которых закупаем станки. Соответственно, это еще один, скажем так, вызов для нашей промышленности. То есть мы сегодня говорим, что мы развиваем не только авиационную промышленность, но и предприятия, подобным нашим, которые являются, скажем так, вершиной пищевой цепочки, а внутри очень много кооперантов, с которыми мы завязаны, мы, соответственно, свои заказы уже не можем размещать, как раньше, в Европе, в Германии, в Корее и так далее. Поэтому мы нацелены на внутренний рынок, и станки, технологические линии, различные инструменты мы сегодня не можем закупать за рубежом. Соответственно, мы размещаем заказы внутри страны. И наши промышленные производства также этот вызов принимают и стараются нам поставить все это оборудование. Но здесь есть тоже нюансы, поскольку станкостроение у нас с 90-х годов было несколько так в забвении, то сегодня, можно даже сказать, что у наших вот поставщиков оборудования не меньший вызов, чем у нас, чтобы спроектировать, изготовить и поставить нам станки требуемого качества и требуемой производительности.
Ну, со временем эти станки все-таки будут меняться, да, на отечественные.
Уже сегодня мы, например, для механосборочного производства станки закупаем только российского производства. Или, например, для гальванических линий также в Казани мы покупаем гальванические линии.
Ну вот в мае минувшего года я тоже прочитала, вы, конечно, это знаете, власти нашей Иркутской области, руководство ее завода обсудили развитие предприятия до 2031 года. И, в частности, обсуждался вопрос о кадровом обеспечении. Как сегодня с кадрами на заводе?
Я чуть-чуть расширю ваш вопрос. Дело в том, что обсуждался не только кадровые вопросы, а в целом стратегия развития предприятия. И более того, сейчас активно на уровне губернатора Иркутской области, мэра города Иркутска идет разговор о развитии в целом инфраструктуры Иркутска-2 для того, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия, в том числе и с позиции обеспечения жильем работников, обеспечения социальными объектами, обеспечения транспортной доступностью инфраструктуры. Так что это вот такой большой комплекс работы, который проводится. Ну а если отвечать на ваш вопрос по кадрам, то действительно здесь не уникальные. Мы такой же кадровый голод испытываем, как, наверное, многие на сегодняшний день предприятия и различные организации отраслей. Всех практически отраслей. И наша задача вот на 24-25 года набрать порядка 2500 дополнительно работников под серийное производство МС-21. Пока мы несколько отстаем от тех графиков набора персонала, который перед нами стоит, но включаем все возможные рычаги и из других предприятий авиационной промышленности, и не только авиационной, но и вертолетной промышленности, где, может быть, чуть меньше загрузка, пытаемся привлечь к себе и развиваем такие направления взаимодействия с работодателями, как аутсорсинг, аутстаффинг и прочее. То есть задействуем абсолютно все механизмы. Плюс, чтобы повысить привлекательность работы именно на авиационном заводе, различные корпоративные программы, в том числе жилищная программа, это и компенсация арендных платежей, если человек снимает аренду, арендное жилье, это и компенсация первого взноса и ипотечных платежей частично, если человек приобретает жилье в ипотеку. Это и различные временные положения по закреплению молодых специалистов с тем, чтобы обеспечить им возможность зарабатывать уже с первых дней на предприятии, не дожидаясь, пока у них там пойдет непрерывный стаж и прочее. То есть все возможные рычаги задействуем и начинаем работать со школ... Вернее, уже начали вовсю работать и со школьниками, и со студентами. У нас есть свой класс в лицее, у нас есть своя группа в политехе, у нас есть корпоративные программы «Крылья Ростеха», которые готовят молодых специалистов, у нас активная программа по переучиванию тех, кто пришел на завод без профильного образования, с тем, чтобы они могли полноценно работать и станочниками, и конструкторами, и технологами. То есть в условиях, когда очередь в отдел кадров не стоит, как это было раньше, вынуждены включать абсолютно все рычаги с тем, чтобы привлекать к себе персонал для работы.
Я помню, в одной из передач мы с вами, вернее, вы сообщили, что как бы идет соревнование негласное с улан-удэнскими предприятием, да, они там давали хорошие подъемные.
Было такое, был момент, когда у них была чуть больше загрузка, и они находились в той ситуации, как мы сегодня. Они у нас переманивали, давали по миллиону подъемных. Сегодня мы те же самые рычаги пытаемся использовать тем, чтобы вернуть ребят, которые ушли туда работать, и, может быть, к себе подтянуть специалистов грамотных, которые могли бы работать.
Это правильно, без этого никак нельзя. Хорошо, но обратимся теперь к делам на округе. Каким был для вас ушедший год? Что реально удалось сделать? Работал ли депутатский фонд? Что благоустраивалось? Будьте добры.
Ежегодно у нас интересная работа на округе и всеобъемлющая проходит. Ну, я, наверное, чуть-чуть сделаю отступление. Во-первых, у нас в марте месяце мы приняли решение Думы и прошла перенарезка округов. Ну вот если, например, моего округа это не коснулось, то есть мой округ остался в тех же самых границах, то, например, мои коллеги с 9-го округа, там раньше он включал в себя часть 2-го Иркутска, Боковку и Парашютку, то на сегодняшний день к 9-му округу, например, приплюсовали еще Батарейную и Вересовку, то есть он так расширился. Ну это так, к слову.
У вас три депутата на округе.
У нас три депутата во 2-м Иркутске, да, 7-й, 8-й и 9-й. Поэтому вот слушателям, если они, например, еще не знают, к какому они округу относятся и кто депутат, то вот чтобы не было недоразумений, тем более вот с учетом вот этой новой нарезки, обратиться на сайт Думы, там новое положение и новое решение Думы с новой нарезкой округов есть, и там можно по своему адресу узнать, к какому округу относится и кто конкретный депутат.
Спасибо.
Если говорить про работу на округе, то традиционно у нас работает и депутатский фонд. Если 2 года назад это было 10 миллионов рублей, в прошлом году это было 11 миллионов рублей, в этом году мы увеличили депутатский фонд до 15 миллионов рублей на каждый округ. За счет этого мы в 23-м году сделали площадку на «Новаторов 14». Мы выполнили благоустройство внутри детского сада 161-го, так скажем, первый этап благоустройства. Порядка 600 тысяч было выделено на гимназию. Мы изначально планировали сделать крыльцо входное, оно в плохом состоянии. Однако подрядчик, который выиграл конкурс, впоследствии отказался от выполнения данной работы.
Почему так происходит? Сначала набирают объемы.
К сожалению, перебивают. Есть такие нерадивые подрядчики, которые хватаются за работу, не оценив свои силы или, может быть, неправильно оценив стоимость выполнения данных работ. Потом вот мы вынуждены постфактум реагировать. И вот нам с директором пришлось оставить идею по ремонту крыльца и эти деньги перенаправить на монтаж пожарной сигнализации, что тоже, в принципе, нужно, на систему оповещения. Вот мы эту работу сделали. Мы продолжаем работать по дорогам на территории второго Иркутска. В частности, мой округ в прошлом году порадовался новой дороге. Это улица Марии Ульяновой от Красного пути до улицы Сибирских партизан. И большой объем работ был выполнен по улице Полярной. Это не совсем мой округ, но я как председатель комиссии по транспорту тоже курирую дороги. Мы сделали 5,5 километров дороги улицы Полярная от второго Иркутска до кольца в Жилкино. Вот такой вот большой объем работы. Кроме этого, это ямочный ремонт, это какие-то поддерживающие ремонты на территориях. То есть здесь не меняется, меняются только адреса. В принципе, объем работ примерно одинаковый.
Скажите, вот кроме реализованных мероприятий, ведь вы ведете постоянную непрерывную работу с населением, общественными организациями. Какими?
Безусловно, у нас Совет ветеранов, это моя правая рука Иркутского авиационного завода. Порядка 4300 человек в Совете ветеранов сегодня зарегистрировано. Мы с ними постоянно и мероприятия проводим, и организовываем выездные, и концерты, и экскурсии различные. Помогаем и автобусам, помогаем сбором средств для ветеранов. Я не говорю, что это только я, но это в целом по авиазаводу. И сама ветеранская вот эта организация наша, она достаточно активная. Они и собирают средства, и покупают и тепловизоры для СВО, и в целом помогают и в плетении сеток. Вот это вот новый такой тренд. Кроме этого, мы взаимодействуем и с ветеранской организацией Ленинского округа, которая объединяет уже не только второй Иркутск, а в целом с Афанасьевой Верой Ивановной. Мы достаточно плотно работаем. У нас много коллективов творческих, с которыми мы взаимодействуем. Это и различные хоровые коллективы, и детские коллективы, которым мы помогаем где-то костюмы приобрести, где-то тот же транспорт для того, чтобы съездить на какие-то выступления, где-то организовать концерты и прочее. То есть вот стараемся откликаться на те проблемы, понимая, что вот такие общественные организации, они зачастую далеки от стабильного бюджетного финансирования, и им помогать надо, поскольку потребность в этих организациях есть, люди туда приходят, ну и, соответственно, стараемся им по мере возможности помогать.
Угу. А вот с Иркутским региональным отделением Союза машиностроителей России тоже тесно?
Конечно, безусловно, региональный Союз машиностроителей возглавляет наш генеральный директор Вепрев Александр Алексеевич, соответственно, завод здесь в лидерах, и также различные мероприятия, начиная от выставок, различные конференции со стороны Иркутского регионального отделения машиностроителей. Также идет помощь различным и общественным организациям. То есть тоже мы здесь в эту работу включены достаточно плотно.
Парк Комсомольский. Огромная территория, много работы. Вы об этом говорили. Сейчас какой этап идет? Там, по-моему, 4 этапа, да?
4 этапа. 2 этапа мы завершили. Второй этап завершили в прошлом году. Сделали красивую центральную аллею. Сделали архитектурные формы в виде лавочки, различные перголы. Сделали центральную площадь со сценой. У нас концепция парка, она сохраняет авиационную направленность, сохраняет авиационную тематику. Совместно с архитекторами мы постарались сделать, чтобы это было легкое восприятие, поэтому мы не стали делать какие-то серьезные и такие тяжелые монументы. фундаментальные какие-то формы. У нас, в том числе на общественном проектировании, совместно с жителями приняли концепцию, что это будет в стиле легких бумажных самолетов. И вот конструкция, например, крыши над сценой или вот какие-то малые формы, они вот повторяют вот эти вот бумажные самолетики. То есть это такая легкая воздушная архитектура, которая, ну, мне кажется, неплохо вписалась в Комсомольский парк. Кроме того, мы увеличили количество камер видеонаблюдения, памятуя о том, что после первого этапа у нас, к сожалению, вандалы много чего поломали. Здесь у нас 18 камер мы добавили. На сегодняшний день, в принципе, те объекты, которые прошли реконструкцию, они сегодня все под наблюдением, поэтому, я надеюсь, уже люди, зная, что все это под присмотром, и особенно наша молодежь, будет меньше хулиганить, потому что, ну, действительно жалко, когда вкладываешь и душу, и силы, и средства, и потом вот это все ломают, ну, неприятно. Впереди у нас в этом году третий этап благоустройства. Мы будем делать аллею от входа на территорию парка со стороны ДК до центральной площади, и саму вот эту вот круглую площадь, где стоит парк, памятник комсомольцам, и будет ландшафтный дизайн на той части, которая вот между вот этой вот аллеей и территорией Юнатки. И на следующий год у нас остается завершить озеленение.
25-й уже, да?
Да, 25-й год. Угу. И ограждение вокруг парка. Но здесь я сразу же хотел бы обратиться к нашим слушателям. Сегодня идет голосование за общественные пространства, которые будут реализованы по программе формирования комфортной городской среды. И нам важно, чтобы наш Комсомольский парк занял как минимум первое или второе место для того, чтобы у нас была возможность в следующем году закончить, поскольку в реализацию попадают только те объекты, которые получили максимальное количество голосов от жителей.
Вы лидировали, а сегодня я прочитала в ленте новостей 4-е место.
Да, к сожалению, мы чуть-чуть отстаем. Надо зайти на сайт горсреда.38.ру и, зарегистрировавшись через госуслуги, проголосовать за один из 11 объектов на территории города Иркутска, который самый, по мнению жителей, нужный и нуждающийся в благоустройстве. Я, конечно же, как житель второго Иркутска, буду призывать голосовать именно за Комсомольский парк, хотя я понимаю, что там есть такие не менее значимые объекты, как, например, площадь перед железнодорожным вокзалом или площадь возле танка «Иркутский комсомолец», тоже нужная, но я все-таки призываю проголосовать за Комсомольский парк, чтобы нам не остановиться на полпути и завершить благоустройство, чтобы у нас это был уже завершенный, хороший, красивый объект не только для жителей второго Иркутска, но и, в принципе, любой житель города Иркутска, в первую очередь Ленинского округа, мог бы приехать и прогуляться по этому замечательному парку.
Сегодня, Алексей Вячеславович, если в целом вашим взглядом окидывать хозяйский глаз, округ свой существенно изменился?
Вот. Безусловно.
За те годы, что вы тут работаете?
Безусловно. Это, вот когда, наверное, каждый день эти изменения, к ним уже привыкаешь и, наверное, не видишь, но я тут не так давно пересматривал свои фотографии. Как раз это год, наверное, 11-й, 12-й, архив, да. И у меня есть интересные архивные съемки. Мы снимали мой округ с квадрокоптера.
Интересно,
да, могу потом поделиться этими съемками. И заметные и разительные изменения. Например, вот та же роща на пересечении улицы Маршала Говорова и Красный Путь. Но это было такое место заброшенное, его называли Алкосквер, там собирались маргиналы. На сегодня у нас там теннисный корт, детская площадка, сцена, благоустроенные дорожки, освещение. И с удовольствием сегодня там уже мамочки с ребятишками гуляют. И более того, мы не останавливаемся, мы сейчас планируем поставить еще один корт теннисный, чтобы это было уже место, где есть два корта, чтобы можно было даже соревнования проводить. Плюс на территории стадиона, который тоже входит в площадь этой рощи, сегодня с инвестором прорабатываем вопрос строительства ФОКа. Инвестор — это будет Федерация баскетбола России. Осторожно и аккуратно скажу, что в этом году мы планируем подписать постановление губернатора о выделении земли под строительство и со следующего года начать стройку. Вот тем самым мы вот этот вот объект закончим.
Если не
вот
так такой вот... простой вопрос, да?
Да, конечно. Это, во-первых, затратно, а во-вторых, здесь связано и с выделением земли, и с получением технических условий на подключение по энергетике, и с поиском инвесторов. инвестора, поскольку не всегда возможно все сделать за бюджетные средства. И вот так вот, если пройтись по округу, по дорогам, по дворам, вот по общественным пространствам, много действительно что сделано, и отличия серьезные. Плюс еще второй Иркутск, так же, наверное, как весь город, активно строится. На сегодняшний день 4 жилищных комплекса строятся на территории второго Иркутска, современных, да. И это тоже меняет и архитектуру, и облик второго Иркутска. У нас, например, в этом году началось проектирование, со следующего года будет строительство торгового центра, большого, хорошего, то, чего не было никогда во втором Иркутске, торгового центра. И, то есть, надеюсь, к концу следующего года он появится с такими там. Я знаю, что у инвестора строитель уже заключены предварительные соглашения о том, что туда зайдет компания «Абсолют», «Детский мир», детские одежда «Акула» и так далее. То есть это вот все это, вот каждый все по своему все, направлению, все, что надо для современной комфортной жизни, да, на территории округа, как отдельного микрорайона.
Не случайно же говорят, что это город в городе.
И именно так,
да. Я думаю, вы этим гордитесь.
Более того, когда жители второго Иркутска говорят, что им надо поехать в центр, они говорят, мы поехали в город.
В город поехали? Да. А вы в деревне живете?
Ну, нет, мы считаем свой поселок авиастроителей такой, как камерная ситуация.
Это точно. Но вот, тем не менее, есть все равно, хотя много сделано, обращения продолжают поступать. Самые разные вопросы, да, обращаются? Чего не хватает сегодня остро?
На сегодняшний день идут вопросы по благоустройству придомовых территорий. Это традиционно. Люди видят, что в каком-то дворе появляется площадка, места для стоянок, они хотят и у себя во дворе такое же видеть. Тоже в каждом вопросе, в каждом случае мы это разбираем индивидуально. Кроме того, есть обращение по работам управляющих компаний. У нас за последних 2 года большое количество обращений по горкам и детским площадкам, поскольку у нас несколько изменилось законодательство, и администрация сейчас заняла активную и жесткую позицию. Те детские площадки и городки, которые когда-то ставили, и сегодня они не соответствуют современным требованиям безопасности ребятишек.
Они должны быть безопасны.
Да, соответственно, они попадают под снос. Плюс зачастую у нас раньше, когда ставили детские площадки, они ставились в охранной зоне, например, тепловых сетей и так далее. А у нас по России были случаи, когда прорывы и ошпаривались ребятишки. Да, вот это тоже накладывает отпечаток на то, что в некоторых дворах площадки и горки были сдемонтированы. Соответственно, жители абсолютно правильно задают вопрос. У нас всегда стояла площадка, сдемонтировали, дайте нам другую. И вот мы решаем либо через ФКГС, либо через депутатский фонд, либо какими-то еще другими механизмами, чтобы площадка появилась. Но надо тоже понимать, и здесь я тоже в очередной раз обращусь к жителям, чтобы они с пониманием на это реагировали. Не всегда получается, что вот в марте обратились, а в июле уже получилось. Это, опять же, и проектирование, и финансирование, и вопросы межевания территорий, и зачастую вопросы выноса сетей, чтобы это не было, опять же, на сетях. Вот, как, например, в этом году мы по адресу Волгоградская, 45, ставим детскую площадку, но там старую сдемонтировали, и теперь нам надо, прежде чем поставить новую, вынести сеть водопровода из-под этой площадки. Соответственно, решаем вопрос с управляющей компанией, с сетевой организацией, чтобы они вынесли, а после этого мы заходим туда, устанавливать площадку. То есть вот такой клубок вопросов, и не всегда это получается сделать быстро, как бы хотелось жителям. Иногда это затягивается на год, на два.
Консультации разного рода ведете, особенно, наверное, для ветеранов?
Безусловно. У нас хорошую практику мы взяли. Сейчас немножечко ее отпустили, но я хочу ее возобновить. Мы на базе моей приемной организовывали работу юристов бесплатных. И любой житель мог прийти и с юристом отработать, с тем, чтобы
свои
где-то
вопросы, да?
Какие-то исковые заявления, может быть, просто консультацию получить, может быть, еще чего-то. У нас в городе есть бесплатные юридические консультации, но они все в центре. И не всегда жителям удобно в центр поехать. А здесь мы вот на базе моей приемной такие приемы проводили, и пользуются они спросом, поэтому сейчас мы рассматриваем, наверное, с мая месяца, после майских праздников, возобновим эту практику, чтобы жители, опять же, могли приходить ко мне в приемную и получать ответы не только на вопросы благоустройства, но и вот какие-то такие специализированные юридические, например.
Где находится приемная? Когда можно обращаться?
Приемная находится по адресу Мира 116. Для жителей второго Иркутска это более, наверное, привычно. Бывшая гостиница «Орион», Угу. Вот они, многие так знают, не знают Мира 116, знают, как бывшая гостиница «Орион». По соседству со 122-м детским комбинатом находится. Прием я провожу каждый вторник с 17.00 до 20.00. Угу. Изредка, когда по той или иной причине я не могу лично прием вести, мои помощники обязательно вот в приемное время там находятся и все вопросы могут принять.
Телефон есть? Куда можно позвонить?
Телефоны есть, они на сайте. Я сейчас на память не назову телефоны моих помощников, но на сайте, если зайти, все телефоны есть моих помощников, сотовых. У меня два помощника, они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю доступны на телефоне, всегда отвечают.
Это очень хорошо. До конца года какую задачу глобальную ставите? Все, что начато, да, завершить? И тем
в этом году, как я уже сказал, Комсомольский парк, третий этап большой, большая стройка. В этом году у нас большой объем по реконструкции улицы Ленинградской на участке от маршала Говорова до Новаторов. Это полностью будет проведена реконструкция улицы. Перед этим, поскольку у нас под профиль улицы попадает водопровод, мы должны совместно с сетевой компанией переложить 600 метров водопровода, после этого зайти вот на реконструкцию улицы Ленинградская. Кроме этого, долгожданная работа для жителей частного сектора моего округа, это улицы Почтамская, Полтавская, Лазо, Линейный переулок. Они очень ждут водопровод к себе в частные дома. И в этом году мы начинаем проектирование, уже заключен контракт на строительство сетей водопровода вот по улице Полтавской, по Линейному переулку. И 25-26 год на реализацию. То есть, начиная с 25 года у части жителей, а начиная с 26 году уже у всех жителей вот этого частного сектора появится возможность уже не бегать на колонку, а получать технические условия и заводить себе водопровод непосредственно в дом.
Да, к сожалению, с частным сектором у нас в городе проблемы, так же, как у вас на округе. Их решать.
Это касается действительно и не только частного сектора. Если, допустим, мы отойдем от моего округа, у нас в центре города есть дома неблагоустроенные с туалетами,
да,
на улице.
Да, к сожалению.
К сожалению. Mm-hmm. Это вот такая вот беда. Красота нашего города Иркутска деревянная, но и в то же время это и беда, и боль.
Да, это вы правильно говорите. То есть вопросы многие решены положительно, но некоторые ждут еще своего решения. Алексей Вячеславович, нынче выборы в Думу города Иркутска 8 сентября, да? Первое воскресенье.
Да.
Пойдете на выборы?
Да.
Вам эта работа приносит удовлетворение, потому что вы видите реальную отдачу?
Когда видишь,
легче,
когда видишь результат своей работы, ну, мы с вами 5 минут назад про это говорили, немного по-другому воспринимаешь. Когда ты планировал быть депутатом, это казалось как-то, ну вот,
недосягаемо.
А сегодня, когда ты видишь, что в результате твоей работы меняется и округ, и самое главное, отношение жителей меняется. Если раньше они приходили с претензиями, с требованиями, то
сегодня понимание.
Сегодня пришло, есть, да? Понимание. Они уже приходят не просто требуя, а с предложениями, а вот давайте сделаем вот так, а здесь было бы лучше вот доделать, а тут вот давайте посмотрим. И это в том числе удовлетворение от своей работы получаешь.
Ну, это главное, потому что есть реальные дела, есть уважение со стороны избирателей, есть понимание, поэтому хочется, наверное, работать. Хотя
совмещать
такие должности, как у вас, главный энергетик Иркутского авиационного завода и депутат, это надо очень мастерски организовать свой рабочий день.
Слава Богу, и семья с пониманием относится, скажем так, дети уже выросли. Может быть, где-то они обижались, что я много работал и не уделял достаточного времени. Но, тем не менее, дети выросли, сегодня есть чуть больше возможность отдавать себя и работе по основному месту работы, и депутатской работе. Поэтому мне кажется, вот здесь я не буду какую-то излишнюю скромность, мне удается работать в том числе и депутатом. И люди тоже это оценивают.
Спасибо. Ну, ваши пожелания в завершении нашей беседы. Я думаю, мы многие вопросы обсудили. Вы всегда интересно рассказываете и о делах производственных, и о делах на округе. Ваши пожелания нашим радиослушателям?
Мое пожелание, оно традиционное. Быть активными, не быть пассивными. Активно участвовать в жизни своего подъезда, дома, двора, округа. И не давать сидеть на пятой точке ровно своему депутату, главе округа. Под лежачий камень вода не побежит. Вот и замечательная такая поговорка. Поэтому если жители будут проявлять жизненную активность, если жителям будет не все равно, если они будут приходить на выборы, в том числе и голосовать за достойных кандидатов, те, кто действительно смогут представлять их интересы, то в том числе и вот эта жизненная позиция, она выльется в то, что начнут меняться дороги, начнут появляться какие-то детские площадки, начнут благоустраиваться общественные пространства. Работа депутата – это же работа не одного человека, это работа целой команды, администрации, жителей, и самого депутата, и его помощников. И вот только вот такая совместная работа, она приносит те результаты, которые мы с вами обсуждали.
Поэтому нашим радиослушателям, всем нам, не надо быть просто наблюдателями. Надо быть активными участниками.
Именно так.
Интересных дел, которые вы тоже предлагаете. Спасибо вам за эту встречу. Успехов вам в
работе.
Спасибо
вам, что приглашаете.
Будем приглашать вас еще. Поэтому до новых встреч в эфире, Алексей Вячеславович.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был Алексей Вячеславович Савельев, депутат Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу, директор энергозавода Иркутского авиационного завода, председатель комиссии по транспорту, связи и охраны окружающей среды. Уважаемые радиослушатели, мы, как всегда, ждем обратной связи от вас, потому что ваши звонки помогают нам в дальнейшем планировать наши передачи, встречи с депутатами, которых, мы знаем, вы тоже ждете. Наш телефон 24-39-39. Всем хорошего настроения, доброго здоровья и до новых встреч!
Окно распахну я, снова рождаясь, как будто всей грудью вдохну тебя. Дай мне напиться тобою, развей моих снов тень, и поведи за собою в еще один свой день. Улиц надежною сетью Иркутск меня взял в плен. 3,5 столетия у этих стоял бы стен. Город старинный мой друг, восхищаюсь опять тобой. Жизнь без наших разлук можно светлой назвать мечтой. Бежи, пиши, бурная река, круши вершин, валуны века, но ты стоишь, и поют сердца с тобой, Иркутск, будем до конца. Половиной столетия брал силы от двух рек, и отдавал своим детям всю жизнь, не замкнув век. Славы добившись и чести, сумел не свернуть с пути. Ах, как хотел бы я вместе с тобою весь путь пройти.